21:05 в Москве. Всем привет. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гость». И, как всегда, в этот день, в это время, программа «Нормальная жизнь». Меня зовут Ирина Воробьева, а это Нют Федермессер, в смысле Александр Семин. Привет.
Привет. Да, я опять на замене. Вот, уже мы шутили в кулуарах.
В кулуарах. Мы шутим в кулуарах.
Что действительно, знаете, дорогие друзья, это вот мечта очень неталантливого, но очень трудолюбивого артиста, который всегда надеется, что когда-нибудь либо главная героиня заболеет, либо опоздает, и вот тогда режиссер или Ирина Воробьева скажет: а давайте-ка вот мы этого человека
вот
попробуем.
Этого.
Он фактурно подходит и слова знает. И вот на третий, на четвертый, на пятый раз, возможно, его утвердят уже и на основную главную роль.
Главное, чтобы Ньютон нас сейчас не услышала, потому что наверняка она после этого вернется раньше, чем планировала. Вот. Но на самом деле Ньютон не будет две недели, поэтому две пятницы мы с Александром Семиным будем вести программу «Нормальную жизнь». Нормальную. Будем вести нормальную жизнь
будем
две недели.
Будем вести нормальную с тобой.
Две недели нормальной жизни. Окей, у меня есть для вас реклама. В смысле, как обычно в этом месте, я рассказываю вам о том, что можно купить в том самом месте, где покупают лучшие книги. Это магазин «Дилетант», шоп «Дилетант Медиа». И сегодня это французский орден особиста, легенда отечественной контрразведки, книга Николая Лузана Иосифа Линдера, расскажет истинную историю одного из героев тайного фронта лейтенанта Ивана Васильевича Рябова. Это единственный военный контрразведчик, удостоенный военного креста с серебряной звездой, одной из самых высоких наград Франции. Французский орден особиста на сайте Shop Dilettant Media, пожалуйста, так сказать, you're welcome, покупайте, и не забывайте покупать еще мерч, пожалуйста, «Живого гвоздя». И вообще всячески помогать живому гвоздю. Обычно в этом месте еще Минюст.
Да, но...
Но что-то как-то вот сейчас
может
пока
быть,
нету.
Во благо.
Пока что нету, но, что называется, я слежу за этим. Ну что же, у нас сегодня пока что нет Минюста, и у нас нет сегодня пятиминутки ненависти, она же пятиминутка хозяйственных советов от Ньюта Федермессера. Ты, кстати, в следующий раз
буду готовить, потому что надо соответствовать. Да, просто эти слова я еще не выучил. Да и потом, наверное, я просто добрый человек, меня ничего не злит.
Действительно, я никогда не видела Александра Семина злым, никогда в жизни, он просто никогда не злится, он всегда вот такой вот благодушный, да, вот такой вот, да.
Тем не менее, сегодня у нас тема, которая звучит как фигура речи, нормальная жизнь хрупких людей, потому что кажется, что это программа про всех нас, точно, точно, но нет, в словосочетании «хрупкие люди» нет кавычек, потому что мы сегодня будем действительно говорить про хрупких людей. Это заболевание редкое, орфанное, генетическое, которое, например, я долго учился выговаривать, да, несовершенный остеогенез. И, честно говоря, когда впервые я познакомился с этой темой, меня, вот сначала дети-бабочки меня удивили, шокировали с точки зрения невозможности проявлять свои первую любовь, когда у тебя появляется ребенок с этим заболеванием. И вот когда мы встретились с нашей героиней, которую ты красиво представишь, то я понял, что есть еще одно заболевание, которое, кажется, отменяет самое главное, возможность проявлять свою любовь, а именно касаться, прикасаться, носить на руках, обнимать, играть со своим ребенком, потому что у этого человека кости настолько хрупкие, что даже простое пеленание может привести к многочисленным переломам.
Все, Лена, расходимся, он все рассказал.
Нет, я просто...
В эфире у нас в программе «Нормальная жизнь» основатель, директор фонда «Хрупкие люди» Елена Мещерякова. Елена, привет.
Да, давай не будем скрывать, что мы все на «ты».
На «ты», да,
на
я ты, хотела спросить.
И...
Конечно,
я
много
очень
лет
рад,
знакома.
Что
привет,
ты у нас в гостях, потому что позвала. Тема редкая с точки зрения вообще эфирного времени, поскольку как и заболевание редко. Вообще у редких заболеваний редкие эфиры. Да, поэтому очень важно, чтобы ты нас сегодня познакомил с этой темой, а главное рассказала, возможно ли и на каких условиях нормальной жизни с хрупкостью костей.
Подождите, давайте разбираться. Вот этот спич, который Саша сейчас произнес, не все поняли. Значит, дети-бабочки – это дети, у которых кожа что травмируется от прикосновений.
Похожее на ожог практически.
Болезненный эпидермолиз называется.
Да, это дети бабочки. А что такое хрупкие люди, несовершенный остеогенез? Как это вообще выглядит?
Ну, это на самом деле можно перевести как врожденная хрупкость костей. Это когда кости действительно могут ломаться от какого-то случайного движения. Генетически в костях не хватает коллагена или он иного качества. И, в общем, действительно нет пока какой-то способности такого патогенетического лечения, которое бы позволило избавить человека от заболевания. Но есть другие методы помощи. И, в общем-то, нормальная жизнь для хрупких людей вполне доступна.
Ты, кстати, сказал, что Лена основательница и директор фонда «Хрупкие люди», который так и называется?
Нет, не сказала, просто вообще этого даже не произносился.
Я просто, да.
И рассказала. Хорошо. Да, я слышала.
Ты так был просто увлечен своей речью, что вообще пропустил это даже.
Я готовился, я же должен Ньюта заменять. Красиво.
А, вот почему у тебя такие длинные речи. Понятно, хорошо, ладно.
Скажи, почему это происходит? Существует ли какая-то логика? Это передается как-то, как любят у нас в обществе рассуждать, можно заразиться или там экология плохая.
Хорошо.
Пили, курили, время
беременности. По поводу логики. На самом деле нет никакой зависимости от поведения родителей во время беременности. Это, конечно же, стереотип совершенно не соответствующий, но, по крайней мере, с нашим заболеванием точно никак не связанный. Заболевание может передаваться, в общем-то, через седьмое поколение и никак не быть проявленным у самих родителей, а может быть свежей мутацией, так называемой, когда при закладке, значит, вот этих первоначальных структур плода коллаген формируется определенным образом.
То есть это генетическое заболевание, то есть передающееся от родителей к ребенку?
Оно в любом случае поломка. Генетическое. То есть это поломка гена. Да, поломка гинеколлагена.
Угу. Ну, все как обычно выглядит пока что.
Я хочу, чтобы просто зрители и слушатели все-таки представили себе, что это такое, потому что это важно понимать, потому что сложно, много сложных названий. Одно из попыток определить это заболевание, есть словосочетание «хрустальные дети» или «хрустальный человек». Насколько это вообще уместно так говорить и насколько это отражает правду?
Саша, я не знаю, знают ли зрители, что ты занимаешься рекламой, но вот я объясню. Хрустальное, оно такое очень сладенькое, оно действительно относится, да, к
несовершенному. Ну, как солнечные дети, да?
И я всю, в общем-то, свою деятельность объясняю. То есть мы легитимизировали слово «хрупкие» взамен «хрустальные», потому что, ну да, действительно, это может показаться такой красивой формой определения заболевания, что вот он хрупкий, как хрусталь, и вот он рассыпается на кусочки. Вот. Ну, да, в народе такое понятие существует, но мы постепенно пытаемся его заменить, потому что как будто бы это не совсем соответствует действительности.
Я очень поддерживаю, потому что вот я начал об этом говорить, что это такая же замена, комфортная такая, как солнечные дети, вот они хрустальные. Главное, чтобы все было достаточно не так тяжело.
Расскажи. Слушайте, хрупкие – это тоже довольно комфортная замена. Ну,
но кость реально хрупкая, а не хрустальная.
Я понимаю, но просто хрупкие – это же, знаете, это обычно применимо. Хрупкая девушка. Вот это вот, знаете, такое.
Пошли
вот.
Пошли стереотипы гендера.
Да, ну а как без них? Ну мы эту программу сделали ровно для этого. Ровно для того, чтобы. Ну то есть, что в голове у человека происходит, когда он слышит про хрупких людей? Это тоненькие, такие вот,
значит,
ранимые, хрупкие люди. Если что, вот там вот сжал сильно руку, им вот больнее, чем обычно. Ну как бы, а как на самом деле? А бывают полные люди с таким заболеванием? Как они выглядят?
Ну, бывают, конечно. Я тебе больше скажу. Есть такая книга про мир нарциссов, которая называется «Хрупкие люди».
Вот. Да, да, это первое, что выпадает. Кстати, вот, это первое, что выпадает, когда ты в поиске ищешь «Хрупкие люди», выпадает сразу эта первая книга про нас с тобой.
Так, доживет Саша до следующей программы.
Делайте ставки в чате. Как это визуально проявляется и как это проявляется физически. Потому, почему я начал с этого примера «невозможно пеленать». Давай вот расскажем, что такое действительно означает хрупкость костей и как это в бытовой жизни проявляется. В чем, собственно говоря, опасность?
Да, смотри, тут сложно, тут нету какого-то общего кратного, да, то есть очень индивидуально проявляется заболевание, то есть у кого-то действительно может быть там до 300 переломов за жизнь, у кого-то их может быть там 10, да, то есть в зависимости от типа заболевания и очень много там всяких индивидуальных особенностей может быть у ребенка. Здесь, ну вот смотрите, например, я могу про свою дочь рассказывать, да, у которой несовершенный остеогенез, ей сейчас 19 лет, но когда она родилась с переломом уже сразу, и второй перелом, да, второй перелом уже обнаружился в Филатовской больнице, в отделении новорожденных, куда ее привезли. Я, собственно говоря, смогла приехать к ней и увидела, что при движении ногой она у нее болит. И я сказала врачам, сделали снимок, и оказалось, что второе бедро тоже сломано. И в дальнейшем были переломы, когда я меняла ей памперс. Да, она поднимала ногу, и под весом ломалась бедренная кость.
Под весом ноги?
Под весом ноги, да. Вот, то есть, ну, это вот у нее было так. У каких-то ребят там заболевание там, с первым типом может проявляться и позже, и не так сильно. Вот, ну, в общем, очень по-разному может быть. Но вот буквально... там, если говорить про наш летний лагерь, ничего, что я так сразу перейду. У нас мы проводим лагеря два раза в год, весной образовательный, а летом реабилитационный. И вот если в прошлом лагере у нас не было переломов у ребят, и это прям достижение большое, потому что переломы могут происходить в любое время, в любом месте, то в этом лагере у нас было 5 подтвержденных переломов и 4 подозрения на перелом. Вот, и, соответственно, они происходили как раз-таки вот на пустом месте. От чего это зависит? Какая здесь логика? Совершенно непонятно. В какой-то момент что-то происходит с организмом, и кость ломается.
То есть я правильно понимаю, что в чем, собственно говоря, социальная проблематика хрупких людей, особенно в детстве, что родители лишены всякой возможности делать детство ребенка максимально качественным, как это обычно происходит, с играми, с, не знаю, с салками, с кувырканиями. Если мы даже говорим про то, что памперс поменять уже может привести к перелому.
Ну, Саш, ну ты нагнетаешь.
Ну, давай, я хочу... Да.
Он специально.
Мы же, да. мы же про нормальную жизнь.
Знаешь, мы в следующий раз такую табличку говорим, провокация. Будет ее поднимать, что... вот, а я буду поднимать табличку сарказм. Вот у нас
смотри,
будет
просто
две такие.
Очень важно, я объясню. Люди, которые занимаются любой социальной темой, особенно говоря про нормальную жизнь, сразу, как бы сказать, артикулируют вот эту нормальность как естественную норму, не понимая, не давая нам обычным, условно, зрителям случаю,
да,
возможности
увидеть, это.
А в чем эта амплитуда, в чем динамика.
Да,
да, потому что, почему я об этом говорю? Потому что нужно, чтобы фонду помогали. Чтобы не было, да нет, у нас играют салки, все нормально. А тогда, собственно говоря, что произошло? А на самом деле простая игра в салки ребенка с, значит, с несовершенным... остеогенезом. Это величайшая победа фонда, волонтерского движения, специалистов. Даже вот эта примитивная игра в салки, которая нам кажется простой.
Ну, Саш, в салки, мне кажется, все-таки они не играют, им прыгать нельзя.
Ну, хорошо.
Вот. Но то, что они могут ходить довольно в раннем возрасте, это уже действительно большое достижение. И я бы сказала, в первую очередь, родителей все-таки, потом уже врачей, и потом уже скромненько так фонда. Вот, поэтому здесь... Как раз наша задача обеспечить возможность нормальной жизни. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но я совершенно отучила себя и не использую какие-то токсичные приемы. Мне довольно трудно здесь давить на жалость и говорить, что да, нам помощь нужна, потому что Вася вчера сломал ножку. Нам помощь нужна.
Но примеров, не потому, что Вася сломал
да,
ножку.
Да, не поэтому, да, потому что действительно это серьезная проблема, и она касается не только хрупкости костей. Да, мы же понимаем, что ребята действительно часто используют технические средства реабилитации, инвалидные коляски. Не всех удается поднять на ноги. А, и это и доступная среда, это доступное образование, и вообще все
доступно. Все наше любимое слово.
Ну, да,
мы опять, мне кажется, перескочили от подгузников к университету. Давайте назад. Во-первых, всем большой привет от Калуа Хильгова, который присоединился к чату и слушает наш эфир. И смотри, вот ты когда рассказывала про ребенка и про перелом во время смены подгузника, в какой момент ты поняла, что это? Ну, то есть, что это за диагноз вообще?
Ну, мне, наверное, повезло, потому что это было в 2004 году. И тогда уже генетик Филатовки Саниченко, по-моему, фамилия, он пришел на 3 дня, его позвали ортопеды и сказали, что-то странное, что-то ломается очень часто. Он посмотрел, там есть еще специфические признаки, голубоватые склеры. Он посмотрел, сказал,
склеры,
да,
это что?
Склеры, это вот белки глаз.
А, белки, все,
да,
поняла.
Они немножко голубоваты у наших ребят, потому что там тоже коллагена не хватает. Вообще коллаген, на самом деле, содержится во многих наших структурах организма, в том числе нервная система, наш мозг, там очень много коллагена. Это интересная тема, потому что наши ребята еще очень умные.
Кстати, я хотел отдельно про это
говорить. Да, простите, что я перескакиваю. Так вот, то есть практически сразу мне сказали, и на тот момент я видела только фильм «Неуязвимый» с Брюсом Уиллисом, где, в общем-то, роль, забыла имя второго актера афроамериканского, который играет пациента с несовершенным остеогенезом, злодея, совершенно не похож действительно на прототип. И все. И больше никакой информации не было. Вообще. Ну, то есть она какая-то была устрашающая.
А врачи понимали, что это вообще медицина вообще понимала, что...
Вот, а врачи как раз говорили, берегите как хрустальную вазу. Вот она вот это вот, берегите как хрустальную вазу, будет ломаться все равно, но вы берегите. Вот как, непонятно, но вот как-то.
Тем не менее, смотри, вот важный вопрос. Сегодня, я так понимаю, что это тоже большая деятельность, часть деятельности фонда. Сегодня врачи понимают, что происходит, что у нас за диагноз и как с этим дальше быть. Потому что, насколько я помню, что большое количество переломов можно было бы избежать, если бы врачи в момент принятия родов...
А можно понять, что у ребенка это заболевание в момент беременности? Скринингом?
Нет, скринингом нет. Это на поздних сроках можно заметить деформацию, укорочение конечностей. Можно предположить, что это несовершенный остеогенез, но чаще всего предполагают, что это там ахондроплазия или что-то еще. Потому что, ну, ножки у вас кривенькие какие-то. Вот. Ну, по-разному бывает. Сейчас, конечно, есть, но бывают хорошие ситуации, когда действительно врачи уже знают, что там, например, виден перелом уже внутриутробно, или там несколько сросшихся переломов, в зависимости, да, типа заболеваний, такое тоже бывает. И тогда уже, конечно, принимают меры так, чтобы принять роды так, чтобы это было не травматично для ребенка.
Что происходит сегодня с семьей, у которых появляется такой ребенок, с точки зрения государства и системы медико-социальной помощи?
О, боже мой, как ответить на твой вопрос?
Ну, честно,
Можешь уточнить?
Ну, когда рождается такой ребенок, родители что, уговаривают отдать его, потому что это очень сложный и очень больной ребенок?
Какая помощь появляется?
Это брошюра, которая объясняет родителю, что с ребенком происходит, или...
Если какое-то навигирование
дальше. Или хотя бы
дальше.
Google просто с ключевыми словами.
Значит, смотри, я давно, кстати, не сталкивалась с тем, что врачи предлагают ребенка отдать в детский дом. Да, это часто была проблема, в общем, раньше. В последнее время я сейчас поймался на мысли, что я этого не слышу от родителей. Это действительно какое-то прям достижение. Информированность врачей повысилась, очевидно. За 19 лет эти изменения произошли. А по поводу брошюры, ну, на самом деле родители набирают в поисковике несовершенный остеогенез, находят наш фонд. И, в общем, приходят к нам в фонд, либо сами врачи звонят и спрашивают, а что нам с этим делать, этим ребенком, как ему помочь, куда его отправить. И, соответственно, в фонде родители и врачи получают маршрутизацию дальнейшую, что делать, и первичную какую-то консультацию об особенностях заболевания, поддержку психолога и так далее.
Поехали дальше.
Государство пока в этом участвует минимально.
Вот. Ну вот я хочу понять, как должно участвовать, как это принято?
Как бы тебе вот было бы классно, если бы было?
Боже, давай, мы потом запикаем ненужные слова, если что.
Не, я здесь как раз, я же говорю о том, о чем я мечтаю, понимаешь, что тут пикать-то. Было бы здорово, если бы фонд был не нужен. Это вообще вот действительно моя мечта. Чтобы все медицинские вопросы решались вообще вот как, не знаю, как это было, например, с диабетом. А в свое время, да, казалось, что это невозможно никак ничем лечить, и детям учиться невозможно и так далее. А сейчас это вполне себе нормальная ситуация. Точно так же вот эта нормализация заболеваний медицинской и социальной помощи, я уверена, произойдет в дальнейшем и с несовершенным остеогенезом. Ну, просто иначе мне не удастся эту тему оставить, а я очень бы уже хотела, наверное. Вот, поэтому важно, когда рождается ребенок с редким заболеванием, это, конечно же, получение информации о заболевании. Важно, чтобы врачи, ортопеды, генетики, не знаю, эндокринологи могли этой информацией обладать, чтобы поделиться ею с родителями компетентно. Не вот это вот храните, там, берегите хрустальную вазу, лечения нет, и, в общем, будет ломаться, ой, какой кошмар, а с пониманием, что есть перспективы, а они действительно есть, и у нас даже самые тяжелые дети встают на ноги и ходят. И что делать, и куда обращаться. Вот, поэтому было бы здорово, чтобы это было так.
Тут в чате пишет наш зритель Мотылек. Я думал, фонды консультируются врачей, оказывается, наоборот. Ой, вы столько еще не знаете.
Да. Но, да. Судя по всему, то, что за 19 лет сегодня врачи знают, что с этим делать, это в том числе и заслуга работы фонда. Хватит делать это скромное выражение лица. Ничего
себе. Я хотела сказать, что это моя заслуга, понимаешь, нас молчала.
Ты есть фонд. Просто правда. Это ведь, смотрите, чтобы вы понимали, фонд это не просто помогите нам, мы спасаем детей. Это вообще самое последнее, а на самом деле самое важное заключается в том, чтобы сначала научить медицинское сообщество понимать, что это за заболевание, что с ним надо делать, как, в общем-то, носить, как действительно с этим ребенком работать, и главное, что рассказать родителям, чтобы отправить их в более-менее самостоятельную жизнь. Потому что здесь закладываются самые-самые важные штуки. Вот в этой связи скажи, пожалуйста, вот что из себя представляет сегодня программа фонда, направленная на раннюю помощь?
Ой, у нас очень много проектов. У нас есть вот, действительно служба маршрутизации консультирования, которая дает информацию по разным вопросам и поддержку родителям, потому что первое, с чем они сталкиваются, да, это как по Кюблер-Росс. Все стадии принятия диагноза родители проходят в разное время. Конечно, паника, страх и полное, ну, горе, вообще-то это называется утрата здорового ребенка, в общем-то, это...
В синдроме Дауна это называется утрата идеального ребенка. Прикинь, как интересно. Да, да, да.
Ну, в общем, с этим совсем довольно сложно родителю находиться. И в этот момент ему действительно важна поддержка. Хорошо было бы, если бы это делали специальные, ну, какие-то специалисты, которые бы, когда сообщается диагноз, да, как, в общем-то, и при любых других сложных заболеваниях, было бы здорово, если бы рядом был психолог, который бы помогал это принять и так далее. То есть здесь очень важно вот этой информацией поддержать родителей, показать ему перспективы, дать ему ссылки на ресурсы, чтобы вывести его из этого состояния тяжелого, ну, горя, по сути.
Давай тогда о перспективах. Вот смотри, мы понимаем, что если даже от поднятия руки у тебя может сломаться кость, какие перспективы для нормальной жизни есть у этого человека?
Если говорить о медицинской помощи, то сегодня существует, в общем-то, лечение, которое уже доступно во всем мире более 25 лет, и в нашей стране тоже, в общем, какое-то время. Это терапия бисфосфонатами, которая укрепляет кости. Ее также применяют при остеопорозе, например. Это применяется у детей, и у взрослых. И кости становятся крепче, там в 3 раза сокращается количество переломов. Это ортопедическая хирургия. Мы добились того, чтобы в нашей стране появились телескопические штифты канадского производства.
Вот. Да, специальные штифты.
Специальные штифты, которые как раздвигаются
вместе с тобой.
Вместе, да, с костью.
Ну, это кость, самая главная проблема, что...
Ну да, потому что иначе...
Изначально
надо все время менять. Да. И вот здесь они растут, это, конечно, способствует и укреплению кости, и даже если в случае перелома кость не расходится, да, в стороны, потому что почему болит кость, почему больно, когда переломы, знаете?
Даже в голову не приходило. Я, правда, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, ничего,
ну-ка,
кроме пальца не ломала.
Я много раз, ну-ка, расскажи.
Потому что как раз кость, она отломки кости касаются тканей.
Все.
И из-за этого становится больно. А если отломки не отошли, а просто, ну, перелом есть, а отломки стоят на месте, то не больно.
То есть от перелома самой кости нам не может быть больно, потому что на кости нет нервных окончаний.
Да, по сути, так. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, так. То есть
сколько
боль
в этом
именно...
философского, символичного смысла интересного?
Ну, да? Расскажи.
Что больные именно осколки. Извини, просто это интересно.
Ну, если говорить про философию, то ты абсолютно права. Наш учредитель Виктория Толстоганова в свое время сказала, что все люди хрупкие. То есть на самом деле, конечно же, это можно рассматривать и в более широком смысле. И это, конечно, не только кости. И наши ребята, они тоже эмоционально довольно хрупкие, они очень открытые, они доверчивые и принимающие. То есть это тоже такой момент, что хрупкие они не только физически, но и эмоционально. Но при этом, и, наверное, благодаря этому, они довольно сильные. То есть они такие прям стальные. Поэтому слово «хрупкие» мы обычно закавычиваем, Саша.
Ну, вот мы, это прекрасно, в прямом эфире происходит развенчание, так сказать, все правильно.
Мы закавычим, да, в подписи к этому видео. Окей, я пытаюсь нарисовать эту картинку просто. Когда у тебя маленький ребенок, который постоянно все ломает, как быть-то вообще? Ну, то есть ребенок хочет бегать, прыгать, ему нельзя, что делать?
Ну, во-первых, убить себя головой об стену ты не можешь.
Нет?
Когда ребенок... Нет, не можешь, ты отвечаешь за ребенка. Ну, хорошо, в общем. Да, этот вариант не подходит, он не рассматривается. Так, окей, что делать дальше? А дальше, ну вот как я искала информацию, которой не было, совершенно случайно нашла доктора, который сказал, что, вы знаете, я почитала международные источники, не так страшен перелом, как отсутствие движения. Вашему ребенку нужно двигаться. И это действительно главная сложность, что движение приводит к перелому, но при этом оно должно происходить постоянно, потому что мышцы должны быть крепкими, они должны удерживать кости, питать ее. Вот.
Все время прям возникает парадокс удивительный просто, несправедливый парадокс.
Да.
Чтобы кости были крепче, надо двигаться, но когда ты двигаешься, кости
могут сломаться.
Да. Так.
Да, это очень трудно, потому что у меня было, я находилась между двумя страхами. Первый страх, я позволю сейчас своему ребенку с деформацией бедра сделать шаг, и она прям сейчас вот сломается на этом шаге. Ну, реально такая вероятность очень высока. Или же я не буду ей позволять делать шаги, но она потом сядет в инвалидную коляску. Вот что ты выберешь, Лена? Я не хочу инвалидную коляску, значит, я буду рисковать и буду позволять делать эти шаги, максимально обеспечивая возможность для безопасного движения. Вот, собственно, этим я и занималась первые годы жизни своего ребенка.
А дальше школа была обычная?
Школа была обычная, но однажды у нас был бой, и даже Панюшкин приезжал и писал в «Коммерсанте» про это.
Передаем привет Валере.
Ну, Валера – учредитель нашего фонда, и очень с этим именем много связано у меня в жизни.
Так, и что? Подожди, что было-то?
Что было? Оля сломала ногу в первом классе, запнулась за какой-то там корень на улице, упала, и пришлось сделать операцию. А вы знаете, самое интересное, что когда людям говоришь, что да, хрупкие кости, несовершенный остеогенез, но это не ломается, ты не можешь в это поверить, пока ты не сталкиваешься с этим и не видишь, что это действительно так.
Шел и сломал.
Упал, и да, все, очнулся гипс. И когда, значит, наши учителя, значит, там директор узнали, что, оказывается, она действительно, это правда все, значит, ну, она ходила и ходила в школу сама, я учила так, ты держишься за перила, видишь, бегут дети, держишься за стенку. Значит, и правила безопасности, то есть к тому моменту она уже ходила, и, в общем, я ее учила тому, чтобы она не падала там. Вот, и упала-то она, в общем, во дворе своего дома. И когда они про все это, в общем, узнали и поняли, сказали, что не-не-не, вы что, вы враг своему ребенку? Пусть она учится дома, зачем ей ходить в школу?
А, да.
Это же опасно для ребенка, вы понимаете?
Мы же за вас переживаем.
Да, мы за вас
переживаем. С этих слов начинается ад для любого больного человека.
Его родителя, я бы даже сказала. Да. Да. И у нас была там комиссия в поликлинике со всеми врачами, куда Валера приезжал с юристом Патронуса. А у нас потом была ППМК. Вот это вот.
Я тоже не выговариваю. Комиссия,
да, с этими психологами, логопедами, которые вот пятером на меня, значит, вы хотите, значит, своему ребенку плохого? Я говорю, нет, я хочу, чтобы мой ребенок учился в школе, потому что мой ребенок этого хочет. Все, точка. Ну и, в общем, дожала я всех, конечно, публикаций в «Коммерсанте». Они уже...
Ну, это тогда было ядерное оружие, чего
да,
уж там.
Да, да. Но в то время действительно было сложно. То есть это 4+7, 2011 год. Это еще только начиналось. Они даже не знали, что такое инклюзия. Вообще.
О,
вообще.
Да, только мы тоже не знали, что такое инклюзия в 2011 году.
И сейчас не знаю. А в этой связи вопрос. Смотри. Ну, тебе повезло с тем, что ты такая мама, готовая к риску. При этом общество, социум говорят, ну-ка сидите лучше дома, чтобы лишний раз что-нибудь бы не было. Правильно понимаешь, что, что основная психологическая составляющая деятельности фонда – это как раз работа с родителями так, чтобы они не сажали сразу в инвалидную коляску, не забирали домой, потому что им все говорят, да мы же вот ну, хрустальный же ребеночек, надо же его вот вывать и носить, Беречь. Поэтому пусть вот он лежит. Да. А вы наоборот пытаетесь сделать так, чтобы ребенку было то детство, которое он хочет сам.
Да, конечно.
Получается ли у вас?
Получается.
Как получается? Ну я же нормальный родитель, я вижу, что ну, он ломается, мне еще говорят, дома лучше сиди. Но я его посажу, сразу посидит в кресле, мне же тоже так проще, честно.
Конечно.
Ты же каждый раз переживать.
Да.
Вот. Как вы с этим работаете?
Ну не совсем получается, но получается. Просто начинать надо с раннего возраста и действительно объяснять, что есть период развития для ребенка, есть понятие социализации, что когда вы потом после школы пойдете в институт, он не сможет общаться. Это уже поздно, он уже пропустит тот период, когда нужно устанавливать связи со сверстниками и вообще с людьми. То есть это нужно начинать, ему нужно идти в детский сад, а потом в школу. Да, это сложно, да, есть трудности, да, некоторые мамы становятся тьюторами в школах, если им это позволяет еще. Но это важно, потому что ребенок должен развиваться, в общем-то,
как нормальный, скажи.
Как нормальный, да, конечно. Хотя можно поспорить, и сейчас многие считают, что вот домашнее обучение гораздо более эффективное, чем школьное. Трудно с этим не согласиться. Но для наших ребят, особенно для началки, это точно лучше делать в школе. А там дальше уже как пойдет.
Тут есть несколько вопросов из чата, немного перефразирую. Да, человек спрашивает, при переломе температура поднимается у них тоже, но вопрос можно перефразировать, когда человек с несовершенным остеогенезом ломает что-то, у него это так же, как и если человек без этого сломает, условно говоря, ему так же больно и все то же самое, и срастается так же или как-то по-другому?
Ну, есть свои особенности, да, может повыситься температура, субфибрильная, это, в общем, не имеет большого значения. Да, может, даже часто так бывает, что ребята засыпают, потому что как от стресса, от страха принимают обезболивающее, засыпают какое-то время. Но бывает так, что снижена чувствительность. То есть тут здесь природа позаботилась, в общем-то, о том, что может быть не так сильно болит, чем у людей здоровых, но в то же время болит довольно серьезно. То есть перелом бедра – это самый опасный перелом.
Да ужас вообще.
Ну, это самая большая кость в организме человека, и обычно госпитализируют с переломом бедра. И вообще это даже смертельно опасно, может быть, для взрослого, вот, для детей попроще.
Еще второй вопрос спрашивают, а много ли таких больных? Это же редкая болезнь.
По статистике, по мировой 1 на 10-15 тысяч таких детей рождается в разных странах по-разному. В нашей стране сложно сказать, какова статистика, Минздрав ее ведет, но мы не знаем.
Кстати, это касается всех редких заболеваний, что статистики официальной нет.
Ну, почему-то они об этом не рассказывают. Раньше рассказывали поначалу, потом перестали. А у нас в фонде, ну, где-то уже, наверное, все время пополняется количество наших подопечных, наш регистр, который мы ведем. Сейчас, наверное, около 1000 семей. 1000 человек, ну и плюс там мама, папа, бабушка, брат, сестра, вот, ну, как бы такая ячейка за одним ребенком и взрослым, да, потому что мы помогаем не только детям, но и взрослым в том числе.
Раз уж... Ну, давай.
Давай.
У тебя было уже 3 вопроса подряд, извини.
Считай, смотрите.
Раз уж мы заговорили про то, что важно сохранять качество детства и качество жизни в движениях, насколько это возможно, тут, мне кажется, мостиком классно бы перейти на ваш проект, который мне в свое время очень удивил, который называется «Лагерь». Да, потому что кажется, вот они все там сломанные, переломанные, а тут вдруг лагерь. Лагерь для меня это как раз максимальная угроза для хрупкости. И именно поэтому это самый любимый и популярный проект, на который в том числе тоже нужны, ну что?
Поэтому ты ни разу у нас не был в лагере.
Потому что вы очень далеко.
Пообещай мне, что ты весной приедешь, это Ярославская область всего лишь.
Вот каждый раз были Ярославские области всего лишь.
2 часа от МКАД.
Хорошо. Приеду обязательно, тем более там все, вы снимаете кино. То есть реально там движуха невероятная происходит. Расскажи просто про это.
По весной. Ну, с 2014 года я провожу лагеря, их уже провела 18-19. Ну, один был это, на заказ. Вот, 18 лагерей для хрупких. И 2 раза в год мы их обычно проводим. Весной это образовательные, такие условно образовательные, конечно, у нас нет никакой лицензии. Это лагеря, которые позволяют помочь ребятам с профориентацией, сориентироваться с тем направлением вообще в жизни, чего бы им хотелось сделать. И для этого они пробуют себя в разных каких-то, значит, специальностях, в том числе это проектная деятельность, это каждый отряд создает что-то свое в зависимости от темы. В 2001 году у нас был политический лагерь. Мы тогда находились, в общем-то, недалеко от Покрова. Все очень забавно, много совпадений. В 2022 году у нас был лагерь философский, посвященный философии и этике. В этом году мы проводили экономический лагерь.
Сколько детям лет, которые в философский лагерь ездят? Объясни мне.
Мы в весенние лагеря мы берем детей с 10 лет. Вот.
Но вполне себе возраст для философской
этики, да. Согласна, да.
Ну, в общем, действительно, мы стараемся программу адаптировать под разные возраста и придумываем очень классную игровую механику. Потому что мы стараемся ребятам вообще-то вот... Ну, да. Так их. Мы вас тут развлекаем, а так тут немножечко, тут каша из топора такая вот все время.
Что это дает семьям и детям?
Ух, на самом деле до конца я даже еще, вот это очень долгий разговор, что это дает, ну если кратко, ребята получают возможность видеть свои способности, уверенность в своем, вообще в себе и в своем будущем. Это на самом деле дает им, можно сказать, вот эта вот путевка в жизнь, ну, она им просто обеспечена. Путевка в лагерь, она им позволяет получить путевку в жизнь, потому что они на самом деле очень ограничены не только физически, да, но и в социальных контактах, и вот в это понимание, что я не такой, как все, и там на меня пальцем показывают еще что-то, и вот эти постоянные переломы, я там урод, я там какой-то, вот это вот подростковое все в них живет, я вообще ни на что не способен, если мое тело меня предает постоянно вообще, что я ничего не буду делать, я, ну, в общем, скатываются в какие-то такие сложные свои эмоциональные состояния. А в лагере мы их, значит, вытаскиваем и говорим: так, вот, а что ты хочешь? Вот это, вот, давай, делай. Молодец, очень хорошо получилось, давай дальше. И вот это вот, ну, это психология, тут нет ничего необычного. Когда ты что-то делаешь, у тебя получается, тебе хочется делать дальше, у тебя появляется мотивация. А у них появляются друзья, они общаются потом после лагеря. В общем, на самом деле, у нас ребята из лагеря в лагерь приезжают, и вот они растут вместе с лагерями, и мы видим те результаты, которые происходят с ними. То есть у меня сейчас есть мальчик, которого мы вырастили в фонде. Он, сначала мы помогли ему трудоустроиться. Можно название компании говорить, нет?
Конечно.
Валберес. Он трудоустроился программистом, потом он перешел сам в Алиэкспресс, и потом он устроился в международную компанию и уехал в Грузию. А из Грузии сейчас переехал в Португалию. У него все в порядке. Он взял кредит и оплатил маме дом. Мальчик из Саратовской области, поселок Колос. Понимаешь, вот который
я
на коляске.
Я точно приеду в лагерь к вам. Мне надо оплатить маме дом.
Лен, слушай, прости, что такие, может быть, немного неэтичные вопросы, но ведь эти дети становятся взрослыми, и нормальная жизнь детей, это, конечно, мы уже обсудили, а вот нормальную жизнь взрослых. А как люди с таким заболеванием, извините меня, занимаются сексом, рожают детей? Как это, а что?
Настолько я не в курсе, конечно. Мы пока до этой темы не дошли, но я тебе хочу сказать, что моей дочери 19, она сейчас учится на втором курсе ветеринарного университета, и она живет со своим парнем, у которого тоже несовершенный остеогенез. У нас есть еще несколько пар, которые вот таким образом, да, в том числе в лагере познакомились ребята и там живут вместе. Я не знаю, как они это делают, честно говоря.
Слушай, это ассистированное проживание? Все равно, или самостоятельно?
Абсолютно.
Абсолютно. А почему ассистированно?
Ты же начала про то, что это невозможно. Это невозможно.
Нет, я спросила, как они занимаются сексом, и не сказала, что это невозможно.
Ну, не знаю, я в подробностях не знаю, ее свечку не держала. В общем, у них это вполне получается, им это не мешает. Вот, жить. Единственное, что, конечно, вероятность рождения детей, когда оба родителя с несовершенным остеогенезом, с этим диагнозом, 80%.
То есть даже что ребенок будет тоже с этим заболеванием.
Да, то есть как бы ребята, они очень многие настроены на то, чтобы не иметь детей. Вот, поэтому это как бы единственная сложность, если оба родителя с диагнозом. А если один, то там 50 на 50.
Тут как можно рискнуть.
Как повезет. Ну, вот, не знаю, кажется, сам выбирать для себя, потому что обычно ребята, пережив все эти ситуации, не очень хотят подвергать их, своих детей этому. Вот. Но по-разному бывает.
А водить машину?
Могут.
Я пытаюсь просто еще набросить какие-то вещи, которые, ну, абсолютно бытовые для всех остальных людей, чтобы показать, что они тоже такие же. Ну, то есть, условно говоря, вы же на улице идете, вы же, когда видите человека с несовершенным остеогенезом, вы же не поймете, что у него это заболевание.
Ну, можно понять. Обычно они ниже ростом, это точно. И там с более тяжелой степенью заметно, что он прям совсем ниже. Там форма головы, ну, то есть, там, не знаю, могут быть деформации ног или рук. Вот. Ну и чаще всего, конечно, на улице, а не на колясках, если это тяжелые ребята. Если это ребята с первым типом, по ним вообще никогда не скажут, что у них есть это заболевание. Вот у них так как раз чаще всего голубоватые склеры, только по ним можно узнать. Ну и форма лица, то есть я своих всегда вижу. А человек может даже не знать, что у него это
да,
есть.
Ты своих всегда видишь?
Конечно. У меня уже насмотренность такая, что...
Прекрасно.
На улице узнаю и думаю, подойти, не подойти. Знает он об этом, не знает.
А ты можешь не знать?
Можно не знать.
Ну, то есть, если у тебя было много переломов за жизнь, ты просто такой, я, короче,
травмирую сейчас.
Просто да, кальция, кальция не хватает. Кальция не хватает.
Больше ешь рыбы.
Да. Ну, или там пей таблетки. Потому что кальций в данном случае, конечно же, помочь не может. Это только осадок в почках оставляет.
Можно я задам вопрос экономический? Вот у каждой болезни, особенно редкой, существует свой, простите, прайс. Да, я опять буду проводить параллели с детьми-бабочками, потому что это огромное количество расходов, да, до, бывает часто, до 800 тысяч рублей вообще-то в месяц на перевязку, на специальные средства по обработке кожи и так далее. Вот что из себя представляет вопрос, сколько стоит быть таким человеком и где эти деньги брать и на что?
Здесь, во-первых, я восхищена Аленой Куратовой, это директор фонда «Дети-бабочки», которая, ну, во-первых, сумела развить фонд настолько, что у них достаточно людей, которые способны все это посчитать. У нас пока фонд еще маленький по количеству сотрудников, по масштабу деятельности, в общем...
Слушай, не прибедняйся, крутой у вас фонд, все нормально.
Ну, у нас немного, у нас просто нет ресурса, чтобы вот так вот взять и по каждому... Мы сейчас вводим CRM-систему, и там будет как раз видно точки касания фонда и как раз сколько денег фонд затратил на помощь конкретному ребенку. Потому что все очень не...
Ну на что тогда эти деньги обычно нужно тратить?
Вот обычно что мы собираем деньги? Вот на этот вопрос могу ответить. Да. Это операция с телескопическими штифтами, потому что квот не хватает.
То есть, а делают в России нормально?
Хорошо.
Все.
У нас очень хорошие
канадские
врачи. Канадские.
Протезы.
Сейчас, да, сейчас мы хотели бы сделать.
Там Россия... нормально сейчас в связи со всем происходящим? Потому что мы часто слышим новости о том, что тот или иной препарат, те или иные технологии перестают сюда приезжать.
Есть сложности.
Я люблю, когда так отвечают. Так, значит, на это вы собираете деньги еще на что?
Бывает так, что детям нужна, там, не знаю, генетический анализ делать, не всегда это бесплатно, чаще всего это за деньги. И там взрослым тоже нужны операции или терапии, или какие-то лекарства. Нужна реабилитация курсовая. То есть у нас есть еще один важный такой флагманский проект, это служба мобильной реабилитации. То есть, как вы поняли, движение – это жизнь в нашем случае активная, и здесь очень важна физическая терапия. То есть та самая реабилитация, которой в нашей стране тоже практически не было.
Судя по всему, не душ Шарко, да? Вот, совсем, у нас же нет реабилитации,
нет.
Да, ну, особенно такой.
Нет, ну совсем ну, нет,
нет,
совсем
да
нет, так нельзя сказать. Конечно же, у нас реабилитация есть, но она вот немножко далека от стандартов международных.
Немножко.
Опровергли мое заявление. Молодцы.
Да.
Так, молодцы. Но не та. Она есть, но просто... Это, кстати, очень хорошая
характеристика. Ну, не душ Шарко, Саша. Ну,
да, душ Шарко. И массажик.
Саша, я просто очень долго общалась с чиновниками Минздрава, с врачами. Я очень...
Не будем портить тебе, да.
Корректно высказывание, потому что где-то она развита, а где-то не очень. В нашем случае как-то не очень, потому что как можно заниматься реабилитацией с ребенком, который сейчас ногу сломает у тебя на глазах? Нет, конечно, идите. Ну, ладно, в бассейн. Нет. Мы вас не возьмем, потому что нам тоже страшно. Вот, и так далее. Но это было раньше. Сейчас потихонечку все меняется. Опять же, благодаря родителям, которые приходят и показывают, а вот этот ребенок там в Волгограде, он плавает, смотрите, тренер ему помогает. Ну, давайте, я попробую.
Сы мамины подруги, впервые в хорошей коннотации.
У нас есть родительские сообщества, они тоже друг друга поддерживают. Это тоже важная такая история. Вообще, базовая потребность человека, если вы не знали, чувствуете, что я не один.
Особенно в последнее время.
Да, особенно всегда, но в последнее время особенно.
Ну, просто в последнее время это почувствовало гораздо больше людей,
да,
чем
да.
До последнего времени, скажем так.
Это так. Вот, поэтому дать поддержку – это, наверное, самое главное, что родители чувствуют фонд ну, какой-то своей семьей. Они сами это говорят, не я придумала. Они чувствуют, что это семья, которая всегда поддержит. Можно прийти с любым запросом. Если мы сами не поможем, мы маршрутизируем другие фонды и попросим коллег помочь с разными, абсолютно разными задачами. Дом сгорел, я не знаю, там кто-то, значит, ну, что-то еще случилось, то есть, я не знаю, оплата билетов, в общем, много-много разных каких-то вещей. То есть наша задача помогать, давать вот эту вот поддержку, да, базовые потребности закрывать, чтобы дальше росли и родители, и дети. Потому что невозможно помогать детям без помощи родителям, оно так не работает. Поэтому в лагере у нас работа идет не только с детьми, но и с родителями. И, по сути, мы меняем мышление, как бы это громко не было озвучено. Все. Потому что, по большому счету, да, вот этого с негатива поменять на позитив – это огромная длительная работа. Как... И главное, самое интересное и прекрасное чудо, когда меняется что-то в голове родителя, моментально это меняется в поведении ребенка и даже в физическом состоянии. Это психологически все обосновано. Тут
нет никакой магии. То есть, получается, работа с психологом – это тоже то, на что можно собирать деньги вполне себе и…
Ну, вот здесь многие проекты, мы на них получаем грантовую поддержку. Вот, потому что, конечно же, собирать деньги на психолога, собирать деньги на юриста, который выбивает коляски у государства, и, я не знаю, на какую-то системную, да просто на работу фонда.
Вообще-то.
Да. Вот просто
а
вот
ты это... что поддагиваешь вообще-то?
Потому что, друзья, Саша рекуррентные знает. Платежи, рекуррент и рекуррент. Ежемесячный платеж обеспечивает возможность работать фонду правильно, эффективно и долго.
В чате есть ссылка на сайт, да. Который только что туда положила. Пожалуйста, пройдите тык-тык и в описании к видео тоже будет.
И посмотрите там, пожалуйста, на сайте все-таки проект про лагерь, потому что действительно, как бы это странно и пафос не звучало, про путевку в жизнь, это правда. История про то, как люди понимают, что они не одни, обретают уверенность. А я вам скажу, человек с определенным заболеванием, для него подчас уверенность в себе важнее любой операции. Вот это совершенно точно. И эта уверенность может происходить тогда, когда понимаешь, что действительно я такой не один, и я могу. И я могу, вот то, что вы даете там разные опции ему там реализовываться. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на этот лагерь, в который я все никак не доеду, но теперь-то уж точно.
Но если вы пожертвуете денег... Да. То Саша весной приедет в лагерь. Приеду. А если вы пожертвуете много денег, то я туда тоже весной приеду.
Боже мой.
Понимаете?
Я сама готова
пожертвовать
деньги.
Классная мотивация, правда? Тут вопрос в чате еще есть. Спрашивают, а с таким заболеванием инвалидность дает государство?
Да.
А какую группу?
Ну, обычно,
зависит от...
обычно дают детям, а там без группы, а дальше уже зависит от состояния. То есть моей дочери не продлили инвалидность, она ходит и танцует, у нее все в порядке. Поэтому она больше не инвалид.
Она больше не инвалид, она выздоровела.
Вызов.
Вот так вот, да? Резко.
Но надо понимать, ребята, что инвалидность присваивается не по заболеванию, а по степени нарушений, функциональных нарушений. То есть, если человек ходит и может сам себя обслуживать, ну, как бы он не инвалид, да, у нее там есть сложности, какие-то особенности, но это не мешает ей активно жить. Все.
А что еще наши зрители могут сделать? То есть, может быть, они могут позвать к себе на какую-нибудь экскурсию или еще что-нибудь такое, или волонтеров.
Приехать волонтером в тот же лагерь.
Вот, допустим. Волонтерство существует, вот чем-то нужна, может, автоволонтеры нужны.
Ну, да, вот в лагерь действительно нужны автоволонтеры. Волонтеры в лагерь, да, мы зовем обычно вожатых, но у нас там сейчас уже перебор с вожатыми, потому что вожатые ездят в наши лагеря так же, как и дети из лагеря в лагерь, потому что для них это на самом деле такая атмосфера свободы и возможностей, которые довольно трудно, особенно сейчас, где-то встретить. И именно поэтому я тебя и звала, собственно, весной, потому что там, правда, ты отдыхаешь немножко душой и головой от того, что тут еще... рядом. Вот. А бывает, что мы пользуемся услугами там волонтеров-юристов или там, ну, на самом деле, если есть желание, можно написать нам на почту, она есть на сайте, что вы готовы помогать фонду тем-то и тем-то, и, возможно, ваша помощь потребуется, потому что, на самом деле, работа с волонтерами – это тоже работа, на которую требуется отдельный человек.
Не каждый волонтер-волонтер.
Да, и обычно этим занимаюсь я, это как бы одна из 100-500 задач моих.
Поэтому. Да, это правда сложно. И быстренько объясню, потому что когда вы приходите в любой фонд и говорите, я классный, я хочу помогать, давайте мне как помогать, а про вас ничего не известно, непонятно, можно вам давать какую задачу, нельзя и так далее. В общем, имейте это тоже в виду. Мне очень нравится, знаешь, как называется телеграм-канал хрупких людей?
Ну-ка.
Не знаешь? А я знаю.
Давай.
Агенты антихрупкости.
Да, я вспомнил. Да, вообще, это хорошо, что подсели на эту антихрупкость. Мне кажется, она наконец звучит.
А слово агенты тебя никак не...
Ну, сегодня особым образом это не зазвучало. Пока еще. Слушай, ты начала говорить, и я говорил, что я отдельно хотел про это спросить. Мы периодически поднимаем эту тему, мою любимую, особенно в контексте инклюзивности и прочем, это экстрабилити, то, что во всем мире называется качество человека, которого болезнь забирает что-то.
И суперспособность.
Суперспособность, которая основывается на уязвимости как раз. То есть, угу. Смотри, видишь, коллагена у нас много, да?
Угу. У вас.
У нас много,
да. Но ты как-то начала это сопоставлять с интеллектуальной деятельностью.
Ой, слушай, Саша, я не могу это доказать. Я по образованию клинический психолог. И, в общем, по жизни такой исследователь. Я все время наблюдаю. И не только за хрупкими, а вообще, в принципе, за людьми. И вот поэтому у меня есть возможность сравнивать. Ребята, у них очень быстрая скорость мышления. У них прекрасное чувство юмора. У них такой черный юмор, что закачаешься. Если они тебя близко подпустят, ты там обхохочешься. А у них очень высокая креативность и вообще творческие способности. Они нестандартно мыслят. И плюс это проявляется с самого рождения. Ну, не юмор, конечно же, а вот особенность там, я не знаю. Я вижу, насколько они вот, если дети как губка, то это прям в двойном объеме. Это губка, они настолько в себя в эту информацию вбирают, и любопытство, и активность поисковая у них очень высокая. То есть, из чего я заключаю, было бы здорово это исследовать, но пока еще никто этим не заинтересовался, а я все никак не пойду.
То есть отсутствие возможности двигаться заставляет двигаться интеллектуально?
Не думаю. Я думаю, что это тоже такая немножко компенсация природы, что миелиновая оболочка мозга, там в ней тоже находится коллаген, какие-то там соединительные ткани у них тоже другого качества. И, возможно, это как-то связано с тем, что не знаю, импульс между нейронами у них быстрее проходит, еще что-то, да, это я могу только предполагать. То есть отмечено, что, да, они отличаются от нормотипичных детей, в том числе глубиной своего отношения к жизни и вообще к людям, вот. То есть это какие-то и ментальные качества, и какие-то душевные особые качества.
А у нас в чате есть наша зрительница, тоже Лена. Она пишет, что у нее сын родился с генетическим заболеванием, врожденной дисфункцией коры надпочечников. Честно говоря, я даже ни разу в жизни не слышала про такую особенность. Вот. И она много пишет, и в том числе спрашивает про создание фонда. Что, вот я, если я правильно поняла, она пишет: Елена, как появилась идея создать фонд, чтобы помогло ее реализовать, потому что вот с их заболеванием нет фонда, попытки попробовать создать были в обществе и сообществе родителей, но как-то не пошло. Считается вообще, что когда фонд создают родители, то все идет как-то не очень. У тебя как-то получилось? Улыбается Лена в ответ.
Я пытаюсь сейчас понять, как ты...
Честно рассказывать историю?
Нет, как ты оценишь, очень или не очень?
Не-не-не.
Да-да-да, есть такой стереотип.
Да,
что родители, они там, значит... Ну ладно. Вот, в общем, я все время как бы должна врачам тоже, я не всегда им сразу карты на стол кладу и говорю, что я родитель, потому что вот это, родитель, надо осторожнее, значит. Знаете, что я могу сказать? Если есть возможность не создавать фонд, не создавайте. Это настолько тяжело, когда у тебя нет финансов, и ты не можешь нанять людей на работу, и там можешь там найти каких-то волонтеров. Но вот если их не нашлось в среде родителей, то это, я не знаю, кто, брат, сестра, сват, это вот обычно там родственников, там я своих привлекала максимально. То есть моя вся семья на это работала. И это очень тяжело. Вот, поэтому... Но с другой стороны, только так, наверное, можно решить вопрос, когда есть объединение родителей, которые будут эту тему толкать. Будут толкать Минздрав, будут заниматься врачами, каким-то образом информировать других родителей, собирать их кучку. Это, в общем, такая история, которая действительно меняет, позволяет менять реальность. Но это очень трудно. Поэтому, что касается фонда, и это стало моей профессией, ну, я не знаю, практически вынужденная история.
А кто ты по профессии так-то вообще?
Ну, так-то я работала на телевидении Вестях с 2002 по 2012. Вот, я была вторым режиссером. Ну, а так, в общем, это ремесленническая профессия, поэтому так-то я клинический психолог, я уже про это говорила, да. И в 2012 году я ушла, потому что Панюшкин меня пригласил работать в Росфонд. Вот. И я очень рада, что он меня тогда пригласил работать куда-то в другое место. Вот.
Ну хорошо, то есть если у вас есть возможность не создавать фонд, не создавайте, но если у вас есть возможность получить помощь от других фондов, может быть, кто-то близко к вашей особенности, то, может быть, и получится. Тут мне пишут, что у нас какая-то опечатка в титре «Гости», не знаю, мне кажется. А, я вижу, в чем опечатка. Мы весь эфир просидели с опечаткой, потому что у нас Елена женского пола, а фамилия у нее мужского. Спасибо большое, Ирина, которая обратила внимание на это в конце эфира. Мне все нравится. Вот, Александра Семина, надо, значит, написать.
Даже Мещеряков там был написан.
До сих пор написано.
Вот, мне кажется, в этом есть какой-то подтекст, потому что тем хрупкие люди, хрупкость костей, но твердое окончание фамилии. Мне кажется, это вот это надежда.
Когда Семин перестанет во всем искать философский смысл, я испугаюсь.
Пусть никогда не перестанет.
Да, я согласна. Ну что, у нас закончилось время, к сожалению. Всем большое спасибо. Значит, ссылка на сайт фонда в чате лежит и появится в описании к видео. Вы помните, да, если вы жертвуете много денег, то Саша приезжает в лагерь хрупких людей следующей весной. Если очень много денег, то и я тоже приезжаю следующей весной в лагерь хрупкие люди. Хотя на самом деле это мы еще должны доплатить денег, чтобы поехать в этот прекрасный лагерь. Да, окей. Хорошо, Елена Мещерякова, основатель и директор фонда «Хрупкие люди», Александр Семин, Ирина Воробьева. Пока, до встречи.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.